В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Итак, есть ли реальные механизмы, которые бы позволили защитить право на землю крестьянам? Об этом вице-президент Европейского комитета по аграрному праву, заведующий кафедрой аграрного и экологического права Московской государственной юридической академии Григорий Быстров.
Были бы мудрые законы в России, не было бы тех коллизий серьезных, как будто государство провело земельную реформу, отказалось от монополии государственной собственности на землю, передало эти земли крестьянам, но реального правового механизма для того, чтобы крестьянин чувствовал себя собственником, реально мы не предложили до настоящего времени. Потому что в результате передела земли и перераспределения земли 10,8 миллиона российских крестьян формально де юре объявлены собственниками. Но проблема состоит в том, что крестьянину предоставили право по законам земельной реформы начала 90-х годов решить вопрос со своей земельной долей. Они получили свидетельство о праве собственности на земельные доли. Эти свидетельства подтвердили, что условно, положим, крестьянин может иметь 10 гектар земли. Но нет такого документа, который бы подтверждал, что вот ограничена эта территория, и в рамках этого земельного участка он является собственником. Ему дали возможность либо сдать в аренду сельскохозяйственному предприятию, то есть бывшему, колхозов у нас нет и совхозов. Мы реформировали все сельскохозяйственные предприятия, и более 48% реформированных предприятий – это сельскохозяйственный производственный кооператив. Он может продать ее, положим, фермеру, никто ему не препятствует. Он может передать ее юридическому лицу в собственность. Но в любом случае эти сделки, которые он может совершать, они должны быть надлежащим образом оформлены. Практика, которая сложилась в Московской области, а здесь рынок земли очень криминализирован, и криминализация рынка еще более усилилась после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. При принятии закона депутаты не установили предельных размеров земельной собственности частных физических и юридических лиц. Поэтому образовались крупные земельные латифундии. Свидетелем я сам был, когда обсуждался закон об обороте земель, проект закона у Полтавченко, как полномочного представителя президента, и все 17 центральных губерний были представлены первыми лицами. Уже тогда возникли мощные крупные латифундии, например, Клюка. У него, это бывший горнообогатительный комбинат, у него в собственности уже было 600 тысяч гектар земли. Получалось, что одно частное лицо может иметь собственности и в Тамбовской губернии, и в Белгородской области, и в Московской области. Клюка эти земли потерял, поскольку его разорили его конкуренты, и вся земля от Клюки перешла к какому-то грузину, а потом уже жена Лужкова вместе со своими родственниками прибрала к рукам земли, не только в Белгородской области, но и в других регионах, близ лежащих к Москве. Естественно, закон крупного производства, он имеет преимущество, и во всех странах это подтверждает, должно быть эффективное производство. Но поскольку это проблема социальная, мы должны таким образом решить вопрос с оборотом земель, перераспределением ее, чтобы при этом не нарушались конституционные права граждан на землю, вот этих 10,8 миллионов российских крестьян, для того, чтобы в процессе холдингизации, а этот процесс активно развивается, для того, чтобы мы не обезземеливали кооперативы, фермерские хозяйства. Поэтому суды должны, рассматривая судебные споры граждан российских крестьян, действовать строго по закону и выявлять, действительно, была ли реальная передача этого земельной доли, положим, 4 или 10 гектар в собственность акционерного общества или холдинга как юридического лица. Суды должны исследовать, естественно, прежде всего, сам договор. Была выражена воля или нет? Если же в Московской области процветает такая криминальная практика, когда крупный бизнес приезжает вместе с нотариусами в какую-то дальнюю глухую деревню, бабушки и дедушки говорят, что мы тебе дадим 10 центнеров сена за 10 гектар, и все те довольны, потому что они все живут в нищете, потому что у нас сейчас тотальная нищета. Поэтому если бабушке дадут 10 центнеров сена, а один раз в году и ей разрешат съездить в район за лекарствами, а уж потом, может быть, ее отправят и на погост, бабушка все равно будет очень довольна. Когда мы обсуждали в Ассоциации российских банков вопрос о проекте закона об ипотеке сельскохозяйственных земель, у меня был разговор с заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы, Хайрулин его фамилия, у него в собственности 800 тысяч гектар земли. Он заместитель председателя в Государственной Думе. Он проводит свой интерес. Я спросила, сколько бабушке ты дал за эту землю? Он говорит, 4 центнера сена. Представляете? Суды должны таким образом, когда возникают такие судебные споры, они должны изучить все документы, которые действительно подтверждают, что не было обмана, что цена была справедливой установлена. И если эта сделка не состоялась и нет никаких документов, подтверждающих, суды должны признавать такие сделки недействительными. К сожалению, суды Московской области занимают позицию неправовую. Они находятся под сильным влиянием, я отвечаю за то, что говорю, исполнительной власти, криминальной исполнительной власти. И ввиду того, что судебный корпус подвергнут коррупции сильной, мы не имеем возможности защитить этих крестьян. А обман состоит в следующем. Когда происходило реформирование старых колхозов и совхозов в акционерные общества или там производственные кооперативы, крестьяне ставят, как показывает практика, подписи о том, что они присутствовали на собрании учредительном, когда произошло реформирование старого колхоза или государственного сельскохозяйственного предприятия совхоза в акционерное общество, но они не подтверждали свое намерение, желание и волю передать эту землю юридическому лицу в собственность. Суд же, как показывает практика, не анализирует эти документы. И в соответствии же с теми правилами, которые установлены были еще в начале 90-х годов, в соответствии с законом по бухгалтерскому учету и отчетности, если действительно произошла передача земли юридическому лицу, то по существующим правилам они должны включить это имущество в акционерный капитал. Но, как показывает изучение документов по Московской области, по Ленинградской области, по другим регионам, никаких документов, подтверждающих включение имущества, а земля является имуществом, недвижимым имуществом, нет. И нет подтверждения, что была действительно произведена передача земли. Поэтому здесь имеются большие претензии к Высшему арбитражному суду, к Верховному суду Российской Федерации. Давно уже назрел вопрос, чтобы высшие судебные органы дали соответствующее разъяснение судам, чтобы была единая, стабильная практика, которая позволила бы суду в деревне Васюково, ссылаясь на авторитет Верховного суда и не находясь под влиянием местной исполнительной власти, чтобы они действовали по закону. Но суды в эти дела не вникают. И не хотят. Поэтому у нас даже были здесь в прошлом году на Горбатом мосту приезжали крестьяне, они протестовали, бастовали.
О праве крестьян на землю вице-президент Европейского комитета по аграрному праву, заведующий кафедрой аграрного и экологического права Московской государственной юридической академии Григорий Быстров. Протестовали крестьяне не только в прошлом году. В мае-июне этого года около 500 человек перекрыли Рублевское шоссе в районе резиденции Владимира Путина. Проходили митинги на Манежной, Театральной и Красной площадях, пикеты около зданий Генеральной прокуратуры, областных прокуратур. Однако результатов пока нет. Расширение городских границ, процесс, происходящий по всей территории России, естественно, приводит к поглощению городом приграничных территорий – сел, деревень. У жителей деревенских домиков сразу же возникают проблемы с застройщиками, стремящимися любыми способами приобрести подорожавшую в разы землю и построить на ней многоэтажные дома. Примером противостояния местных жителей с частным застройщиком может послужить продолжающийся конфликт в Южном Бутове, когда дело дошло до открытого столкновения местных жителей с подразделениями ОМОНа и судебными приставами. Мэр Москвы Юрий Лужков на следующей неделе приглашен на встречу с членами общественной палаты. Заинтересовался конфликтом и Совет Федерации. Все подробности этих встреч слушайте в моей программе в следующую субботу. А сейчас предлагаю вашему вниманию очень похожую историю в другом российском регионе, которая, однако, не получила столь широкую огласку. Ижевск, рассказывает Надежда Гладыш.
Полтора десятка садово-огородных кооперативов в Ижевске из-за стремительного роста столицы Удмуртии в 60-е и 70-е годы прошлого столетия попали в черту города. Владельцы участков оказались в выгодном положении. Обихоженная дача зачастую расположена чуть ли не рядом с домом. Кто может строить на своих сотках капитальные дома для детей и внуков?
Дело в том, что мы хотим это все оставить будущим поколениям, а не просто. У меня внук.
И моей внучке, она вот готова выйти замуж, так негде жить.
Принятие нового генплана Ижевска поставило под вопрос существование этих садовых массивов, в связи с чем общественное движение ижевских садоводов митинговало у мэрии.
Конечно, садоводческая земля дешевле. Чтобы дать квартиру, надо минимум 2 миллиона. А чтобы забрать участок за сотку 20 тысяч, сколько это будет? Это 120 тысяч. Разница большая между 2 миллионами и 100 тысячами. Раз его поддержат некоторые представители нашей мэрии, то тут попахивает и коррупцией.
В садовом товариществе «Любитель-2» противостояние частников с властями и застройщиком уже буквально дошло до драки. В марте при штурме строителями ворот травму головы упавшей штангой получил охранник. Частная строительная фирма «Альянс» с осени скупает участки под возведение трехсекционного жилого дома. Естественно, на продажу. Уже вырыт котлован, вбиты сваи. Всю зиму фирма обхаживала владельцев участков. Кого уговаривала, кого запугивала. Андрей Первухин, член товарищества «Любитель-2», о предложениях Альянса.
Пришли прямо на работу две женщины. Как они представятся, риэлторши. Предложили мне пока небольшую сумму, вроде продать свой участок. И стали предлагать деньги. Ну, нереальные, конечно, деньги. Сумма где-то в пределах от 20 тысяч. Потом, ну, называть ему свою сумму, какую вы можете предложить. Потом приехал сам директор этого Альянса на работу в своей машине. Уже, говорит, многие участки проданы на вашем массиве. Так что вы, говорит, ничего не теряете уж. В дальнейшем получите за каждую сотку 7-9 тысяч, не больше. А мы вам, говорит, даем больше. Вы, говорит, пока можете, как говорится, выиграть в этом. Но даже и на телефон, они мне и на сотовый звонят, и на домашний звонят. Они меня уже так одолели, я уже не знаю, как с ними даже, честно сказать.
И вот с конца мая, пока шестеро собственников земельных участков получили повестки в суд. Альянс подал иски о принудительном выкупе их соток. Как отреагировали хозяева участков на повестки? Член товарищества «Любитель-2» Александр Ивакин.
Человек, пенсионер, купил участок 3,7 сотки за 1,5 миллиона. Сегодня его принуждают продать этот участок за 110 тысяч рублей. Сумма является ООО «Альянс», который берет на себя незаконно функции государства. Коммерческая структура не может быть организацией, выкупающей принудительно участки территории. Это прерогатива государства. Также это может сделать муниципальный орган.
Любопытно, что представитель «Альянс» Сергей Шайхатаров в судебном заседании требовал удалить из зала журналиста, тогда как граждане как раз наоборот хотят публичности слушаний. Адвокат «Альянса» опирался в суде на отмененное постановление еще Совмина УА СССР от 1988 года. На место отдела капитального строительства горосполкома, по его мнению, теперь вправе претендовать частная строительная фирма.
Постановление это номер 567 уже от 23.12.2004 года. Произведена замена вместо «Окса» по «Альянсу» выступает в данном случае.
Сергей Шайхатаров заявил ходатайство о том, чтобы оценку земли на оспариваемом участке произвел выбранный «Альянсом» оценщик. Сейчас эта экспертиза производится, но в целом массив уже оценен по 27-37 тысяч за сотку, что на порядок ниже цены, которую хотели бы получить владельцы. Интересы ответчиков в суде представляет адвокат Наталья Якушева.
Я считаю, что ни процедура не соблюдает, ни надлежащий истец, ни права выкупа не имеет. Ну и потом данный договор к публичным не относится. Понуждаете человека заключать договор не публично. У нас в Гражданском кодексе принцип свободы договора.
К сожалению, в Ижевске пока нет прецедентов, чтобы граждане выиграли в судах по искам против властей, которые вместе с коммерсантами беззастенчиво нарушают права и интересы рядовых горожан. Единственный оппозиционный депутат в Ижевской гордуме Андрей Коновал, вокруг которого как раз входит садовый массив «Любитель-2», уже прогнозирует, каким путем чиновники планируют обойти закон на этот раз.
Раньше они говорили, вот перечень причин, когда мы можем изъять эту землю. Теперь замминистра Ходырев и руководитель управления архитектуры и строительства при Минстрое откровенно говорят, что этот перечень не закрытый, что они будут руководствоваться статьей 83 Градостроительного кодекса и разрабатывать процедуру принудительного выкупа земли. А за какие суммы это будет делаться, вы уже знаете.
Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.